В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Кричи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в качестве умного парня Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны». Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну, вы у нас уже далеко не в первый раз, так что, в принципе, мы с вами пообщаемся довольно-таки уже по-дружески, да, ну, как обычно. Я скажу сразу нашим слушателям, что я вот так вот превратилась, Евгения Волгина превратилась в Анну Соловьёву сегодня, так произошло, у нас всякое бывает. Напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 888 948, телеграм для сообщений говорит Москва-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал «Радио говорит МСК», там все наши последние новости. Посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и, опять же, в нашем телеграм-канале. Обсуждать мы сегодня будем политическую, такую внешнеполитическую повестку. С чего я бы хотела начать? Вот с последних новостей, да, Министерство иностранных дел Германии изменило рекомендации для сограждан, лиц с двойным гражданством, лиц даже с двойным гражданством по поездкам в Россию. Теперь Берлин настоятельно не рекомендует отправляться в нашу страну. Ранее слово «настоятельно» в предупреждении ФРГ о безопасности отсутствовало. Вот с чем, как вы думаете, Андрей, связано вот это новое предупреждение? Да, Мария Захарова, кстати, хочу сказать, уже прокомментировала эту историю. Прокомментировала она ее довольно забавно. Она сказала так: про американские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили их все эти годы.
Ну, Мария Владимировна Захарова во многом, кстати, права, потому что тот образ России, который сейчас активно продвигается, насаждается в Германии, очень сильно отличается от того, той реальной России, в которой мы живем, граждане Российской Федерации. И это я знаю, в общем, не понаслышке. И на самом деле, если обмен будет активным, то граждане Германии будут приезжать, видеть здесь своими глазами то, что либо не вписывается, либо противоречит тем идеологическим догмам, которые продвигает собственное правительство. И вернувшись, у граждан, возможно, возникнут вопросы к этому самому правительству. Вот, поэтому, в общем, здесь этот аспект тоже есть. Но сама формула «настоятельно не рекомендует» – это еще один градус обострения отношений. Причем, поскольку это заявление, сделанное публично, это акт демонстративный. Здесь неплохо бы, конечно, посмотреть, какие последствия правовые может повлечь нарушение вот этого, этой рекомендации «настоятельно не рекомендую», вот именно, как вы правильно сказали, с приставкой «настоятельно». Угу. Вот, потому что прямых норм, которые наказывали бы за это нарушение, раз это рекомендация, какой бы она ни была, настоятельной, ненастоятельной, последним китайским предупреждением, значит, наказание за это, в принципе, быть не может, но это фактор, который может учитываться в разного рода там анкетах и, в общем, оказывать влияние на тех людей, которые все-таки не последуют этой рекомендации. Но я полагаю, что это очень похоже на симметричный ответ, вероятно, на заявление нашего руководство, в том числе руководство Министерства иностранных дел, по поводу вот этой безобразной выходки послов, которые не пришли на беседу к нашему министру иностранных дел. И если это так, а очень похоже по времени, то это принятый в дипломатических кругах пинг-понг.
Угу.
Здесь сделали акцию демонстративную. На эту акцию обязательно должна быть какая-то демонстрация. Но, опять-таки, мы видим, что настоятельная рекомендация не ездить – это не запрет.
Да. А мы как-то можем ответить на это или просто лучше проигнорировать?
Мы можем ответить, но я думаю, симметрично здесь отвечать не нужно.
Угу.
То есть не надо повторять не очень хорошо продуманный шаг, сделанный германским МИДом, и копировать. Вообще говоря, но и вводить какие-то ограничения, санкции тоже не стоит, потому что это, по большому счету, мелочевка. Здесь, я полагаю, можно либо проигнорировать, то есть принять это к сведению и посмотреть на наших немецких партнеров с усмешкой определенной, потому что, ну, на таком уровне, таким образом отношения выяснять, это как-то по-детски. Вот. Либо точно так же по-детски пожурить, то есть сделать ноту, разъясняющую, что данный поступок, хотя он, конечно, и не критичен в наших отношениях, но все-таки он может привести к охлаждению этих отношений еще больше, а это не в интересах ни российских граждан, ни, что самое главное, немецких.
Угу. Андрей, вот вы упомянули, что правительство Германии продвигает определенные догмы сейчас, да? Ну, там такой информационный шум есть. Что это за шум? Что вообще там происходит внутри по отношению к России?
Ну, там самый разный, между прочим, информационный шум, потому что антироссийская пропаганда там действует, и действует очень хорошо. Вот, проблема в том, что мы туда свою правду не доносим.
Uh-huh.
И не только потому, что у нас там каналов нет, раньше были Russia Today, потом все это дело пообрубили. Если бы захотели, могли бы донести, пользуясь, ну, инфраструктурой наших соперников, той же немецкой. Всегда это можно сделать. А у них формируется представление однобокое и одностороннее из, на основании этих источников, в основном своих официальных, которые дают информацию. Нередко она бывает правдивой,
угу.
Часто она бывает искаженной, но она всегда встроена в текущую политическую конъюнктуру немецкую. Вот. И в этом отношении все-таки там, с одной стороны, борются разные точки зрения, потому что Россия для Германии стратегический партнер, она была и остается. Это колоссальный рынок, это нефтегазовые там проекты, которые сейчас немножко отошли в тень, но все равно. И экономика Германии не заинтересована в полном разрыве связи с Россией. Вот, ей выгодно с нами дружить. С другой стороны, важно при этом и не выбиваться из той стаи, которая уже антироссийская сформировалась, в главе которой стоит Соединенные Штаты, и которую мы привыкли называть таким чисто публицистическим образным термином «коллективный Запад». Вот. И вот эти точки зрения проявляются, ну, по очереди. Но надо сказать о том, что самой внутри Германии антироссийская пропаганда работает очень хорошо, и она не встречает сопротивления со стороны вот наших каких-то источников, потому что мы туда не дотягиваемся, и это вот наш недоработок.
Ну, я так понимаю, это не только в Германии, во многих европейских странах.
Не только, да, но сейчас мы говорим о Германии.
Угу. А что касается, вот вы сказали, да, США, их влияние, кто прежде всего представляет США в Европе, и как бы вот эта вот персона, да, которая олицетворяет, как бы представитель США, это Урсула фон дер Лейен, можно ее назвать таким основным оплотом?
Ну, надо сказать о том, что...
ну, это человек, там... у которого просто самая такая ярая антироссийская позиция.
Ну, там ярых антироссийски настроенных деятелей много.
Угу.
Вот кого там не посмотрите. В этом отношении Урсула фон дер Лейен не является каким-то исключением.
Угу.
Вот, их достаточно много.
Ну, Боррель тоже, да, в принципе.
О Борреле даже говорить не будем. Вот, Мишель тот же, ну, но они точно представлены. То есть мы же не видим о том, что существует огромный клуб значит, этих почитателей, фанатов Борреля.
Uh-huh.
Вот они выступают, выступают с русофобских позиций, выступают как крайне раздражающий фактор, но это точечные персонали, как конкретные люди. В этом отношении говорить о том, что вот они являются какими-то серьезными проводниками именно там американской пропаганды, ну, наверное, не очень точно. А политику свою, политические курсы, Соединенные Штаты проводят через Государственный департамент, через послов европейских стран, которые работают очень эффективно и которые часто даже не информируют о своей позиции руководство и правительство европейских стран, а имеют даже дерзость советовать им, а в некоторых случаях и навязывать. Это вот хорошо эффективная работа, и в этом отношении нам надо, ну, в кавычках, опасаться не отдельно взятых лиц, персоналей, на которых мы почему-то сфокусировали свое внимание, типа Урсулы, а вот этого механизма, работа которого явно не видна, потому что не публичен, но который работает эффективно, и именно он разворачивает европейские страны в сторону антироссийскую каждый раз, когда появляется риск поворота в обратную сторону, то есть к нам.
Угу. А вот на этом фоне появляется новость, да, вчера-позавчера, что замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, известная, собственно, по печенькам у нас больше всего, решила покинуть свой пост. Что вообще это означает?
Но мы не знаем же подоплёки, почему это решение принято.
Угу.
Мы знаем только, что Нуланд подчиненная Блинкена, а Блинкен, но не член его команды.
Угу.
И в этом отношении Блинкен заинтересован в расстановке своих людей. Вот, поэтому, может быть, он терпел Нуланд какое-то время, вот, а затем нашел способ создать условия, при которых она по собственному желанию уйдет. Но так как это собственное желание, а собственное желание возникает в результате достижения каких-то компромиссов внутренних, то можно предположить два момента. Первое связано с реальной компетенцией Нуланд, потому что ее дипломатические способности я особо высоко не ставлю. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но я думаю, что многие со мной согласятся. Не проявила она себя как дипломат. То есть, как профессиональный работник, она, я думаю, для Блинкена особой ценности не представляет. Известна она по печенькам. Но, опять-таки, неизвестно, пекла ли она эти печеньки сама или купила в супермаркете и содрала обертку. То есть, как повар, она, видимо, тоже ценности не представляет. При этом, при всем при этом, это одиозная фигура, которая успела засветиться и даже замараться фактически вмешательством во внутренние дела на том же там Евромайдане в Киеве и во многих других ситуациях. Ее держали как раз как такого флешмобера, чтобы куда-нибудь отправить, демонстрационную акцию какую-то провести, ну и обратно ее вернуть. Видимо, либо потребность в этом исчезла, либо второй вариант, но здесь, опять-таки, не располагая информацией, я на этом не настаиваю, только предполагаю. Собственное желание бывает в тех случаях, если человек где-то в чем-то замазался. То есть, возможно, не только печеньки она там раздавала, и не все раздала, ну, как предположение. И в этом случае, чтобы не выносить ссоры из СБ и не раздувать скандал, чтобы тень не упала на Государственный департамент, на сам институт, который там неприкосновенен в своей репутации, вполне возможно, что где-то она полгода назад прокололась, ей дали полгода на поиск новой работы, вот она нашла, и сейчас она спокойно, типа вот на более высокооплачиваемую должность и переходит. Вот где-то здесь причина.
То есть где-то этого. Посередине, да? Потому что звучали предположения, что, возможно, все она все провалила, будут США концентрироваться на азиатском направлении.
Дело в том, что ни один серьезный участок работы она не вела. Да, она по политическим вопросам, но неизвестно ни одного дела серьезного, которое ей поручали. Может быть, я в этом тоже ошибаюсь. Вот. Но, похоже, но вряд ли. То есть она, в общем, была для украшения довольно долгое время. Вот. Видимо, это связано с ее реальными качествами деловыми. Вот. Поэтому ей, по всей видимости, нечего было проваливать, поскольку она ничего и не делала.
Ну, вот удивительный, да, персонаж, на самом деле?
Но персонаж, который играл, кого-то устраивал все то время, пока она занимала эту позицию. А если это человек недалекий, ну, условно будем говорить, то это значит, он управляемый и манипулируемый, угу. То есть его удобно поставить куда-нибудь, и он будет выполнять те распоряжения, которые будут идти от тех, кто его продвинул. Для, вот для кланов Нуланд, ну вот как Байден, да, примерно такой же, с одной стороны. С другой стороны, это всегда может быть предметом компромисса нескольких группировок, которые просто место не поделили, и вот Нуланд продвинули, зная, что ну, ничего она там не сделает, пользы она никакой не принесет, но, по крайней мере, противоборствующая группировка не усилится. То есть, очевидно, пока она там торчала, это вот не случайно ее попадание на это место, она кого-то устраивала. Потом устраивать перестала, и ее списали в утиль.
И ей сказали «до свидания». А продолжая тем США, собственно, супервторник у них только что прошел. Ну, как ожидалось, победили Джо Байден и Дональд Трамп. А стоит ли нам так пристально следить за кампанией в США выборной? Стоит ли нам чего-то ждать, да, от итогов этой кампании? Стоит ли возлагать какие-то надежды на Дональда Трампа в случае его победа, а его победа, судя по всему, очень и очень вероятна.
Ну, я думаю, что здесь не надо испытывать никаких иллюзий, и Расмус подсказывает, что ничего ждать не нужно. В принципе, надо готовиться к худшему, и если это худшее по каким-то причинам не наступит, ну, будем считать, что это будет здорово. Потому что...
А что худшее? Что такое худшее? Да?
Худшее – это продолжение той политики антироссийской, который ведет сейчас Байден, вот, потому что отношение наше ухудшается, это превратилось в тренд, и этот тренд пока еще никто не изменил.
Они уже ухудшились, все уже, по-моему, они не просто ухудшаются, вот это, они уже где-то вот
они, совсем... Они, да, но это да, в том анекдоте, когда мы решили, что мы достигли дна, снизу постучали. Да-да. Вот, и есть еще куда, к сожалению или к счастью. Поэтому, значит, Трамп, если он победит и сместит Байдена, это будет его личная разборка с Байденом. Ну, то есть он удовлетворение личное получит, вот, сядет в кресло Байдена и будет проводить такую же политику, только под другим флагом, под флагом республиканцев, не демократов, но ровным счетом ничего не изменится, потому что тренд сформировался, зачем его менять? Ему проще сесть на уже сформировавшийся тренд.
То есть все вот эти его заявления, извините, я вас перебью, о том, что я прекращу там за сутки войну, это все просто предвыборные какие-то лозунги.
Это предвыборные, конечно. Он в этом отношении большой специалист. Да, он же хозяин своего слова. Вот, может дать слово, может взять слово. Все зависит от самого Трампа. А ситуация, а для нас, вот то, что там происходит сейчас, все эти супервторники, ну, это исключительно развлекательное такое представление, потому что это нам интересно, потому что это расходится с нашей традицией. И вообще говоря, что касается Трампа, ну, он, конечно, у него, безусловно, есть масса достоинств. Вот. Но он не пророссийский, никогда пророссийским не будет. И здравый смысл в нем присутствует, может быть, больше, чем у Байдена, но все равно недостаточно для того, чтобы кардинально развернуть отношения с Российской Федерацией, потому что вспомните его первый срок, первую каденцию. Сколько было встреч на высшем уровне у Владимира Владимировича Путина и Трампа? Две. Значит, были Хельсинки, да, и... Был Гамбург, по-моему.
Было, да-да-да.
Вот. Их было два. Сколько обещаний Трампом давалось при этом? В том числе на брифинге после этих. Масса. То есть каждый раз, когда наши президенты встречались, Трамп массу всего обещал, устно о многом договаривались, затем Трамп прилетал, самолет его садился на аэродром, он делал первый шаг на американскую землю с трапа и говорил, все, что мы говорили, ерунда. Вот, я все обнуляю.
Ну, это же чистая политика такая. Обещать можно все, что угодно.
Ну, конечно, конечно. Но для того, чтобы что-то изменилось, необходимо заключать договоренности, которые это будут менять. Вот. А когда он сказал «да», то есть они договорились устно, а какая разница, устная договоренность или письменная у политиков такого ранга, а потом сказал «ой, извините, я передумал». Ну, это... не поведение президента страны, вот такой крупный и серьезный. Учитывая, что вот у него паттерн такой, то есть тип поведения именно такой, то есть он, может, пообещает, потом приедет и скажет, нет, это все ерунда, то, вероятно, это поведение он будет воспроизводить и в своей второй каденции, вот если он победит на выборах. Вот будет то же самое. Что для нас изменится принципиально от этого? Ничего. И надо перестать надеяться, что вот там, в Соединенных Штатах, сейчас придет какой-нибудь вменяемый президент, дяденька, который решит наши с ними проблемы. Вот. И сидеть при этом ровно, как это мы делаем, наблюдая за супервторниками. Надо начинать действовать, потому что если мы своими действиями не поставим американских президентов, сколько бы их там ни было, в ситуацию, когда они не могут сближаться с Россией, не могут не сближаться.
А тут вопрос возникает, какие это должны быть действия?
Ну, эти действия у нас по Конституции определяет внешнюю политику президент Российской Федерации, реализация ее занимается в первую очередь Министерство иностранных дел, мне не хотелось бы их подменять сейчас, но то, что это можно сделать, я в этом уверен. Даже в нынешней ситуации очень непростой. Потому что чем ситуация сложнее, чем она более непростая, тем больше возможностей возникает для поворота этой ситуации в свою сторону. Вот это как с самолетами. Вот есть устойчивая аэродинамическая схема, по которой строят пассажирские лайнеры, которые очень устойчив в полете, его сложно сбить с курса, он может сесть, даже если там откажут все двигатели, кроме одного, даже если все откажут, он все равно будет планировать, вот. Но при этом быстро повернуть он никуда не может, потому что это устойчивая схема. Есть истребители, которые специально строятся по неустойчивой аэродинамической схеме, они очень неустойчивы в полете, но зато очень маневренны. Вот в состоянии кризиса это вот неустойчивая аэродинамическая схема, и от нас только зависит, как им воспользоваться.
Да, состояние кризиса, которое продолжается, которое, можно сказать, усугубляется же постоянно. Это постоянно усугубляется, и непонятно, чем все это закончится. С одной стороны, это интересно, а с другой стороны, это страшно. А вот эти вот заявления по поводу возможной войны с НАТО, да, нападения, вот сейчас муссируются вот эти слухи в Европе, что вот Россия может напасть на НАТО, это для чего делается?
Это делается для того, чтобы, в первую очередь, для того, чтобы в Европе возродить проект общей европейской армии. Потому что для того, чтобы появилась армия, нужны деньги. Для того, чтобы появились деньги, надо, чтобы правительства стран, которые, многие из которых зависят от своих налогоплательщиков, эти деньги выделили. А для того, чтобы налогоплательщики сказали о том, что да, надо создавать общеевропейскую армию, помимо НАТО, чтобы защищать Европу в границах Европы, необходим внешний враг. Где этого врага взять, если Россия не враг Европе? Значит, надо его как-то нарисовать. И Макрон в этом отношении, когда он начал рассуждать об отправке своих французских войск на Украину, вот он как раз, его подсунули как приманку.
Но это же не просто так, конечно.
Конечно, не просто так. Да. Ловля на шевца была, ну, на Макрона в данном случае. Это прием, который хорошо известен в информационных операциях, информационных войнах. На него клюнули примерно так. Макрона тут же осадили более авторитетные европейские политики. Но тема для обсуждения была уже задана, ее подхватили и начали развивать.
То есть это все было спланировано, и это такая партия, да, один за одним. Они делали заявление, причем как вот, знаете, как рассчитывались.
Это партия, безусловно, комбинация. Понятное дело, что заявления европейских лидеров не писались заранее. Их разыграли те, кто эту партию спланировали. Они же подсунули Макрона. Ну, вот. Но то, что она разыгралась как по нотам и не могла не разыграться, это понятно. Потому что даже если европейский лидер говорит о том, что нет, Россия не нападет на Европу, оператор не, логически он в определенный момент отпадает, и это идет продвижение противоположного утверждения.
Продолжим после новостей. Это программа «Умные парни», в студии Андрей Мануилов.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. У нас сегодня в гостях Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны». Андрей, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Мы сейчас продолжим нашу интересную беседу, а перед этим я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово, и там можно почитать все последние и интересные новости. О чем вот мы начали говорить про армию, да, которую хотят создать, единую европейскую армию. Насколько это вообще возможно, это создание, и зачем она, в принципе, нужна?
Ну, это возможно. Единственное, что это, конечно, дорогостоящее дело. Угу. И в этом отношении у Европы же есть опыт формирования собственных таких коалиционных, ну, например, сил быстрого реагирования или сил быстрого развертывания. Вот. Дотянуть это до какой-то армии, которая могла бы решать вопросы независимо от НАТО, чисто европейские, если там возникает конфликт на территории Европы или Европе кто-нибудь угрожает. Но, видимо, в этом есть свои плюсы для европейцев и минусы. Плюс заключается в том, что натовский механизм, он, в принципе, не очень поворотлив. Там большое количество членов, единогласное принятие.
Бюрократия
и так далее. Здесь они хотят иметь что-то под рукой, чтобы в пожарных случаях можно было что-нибудь куда-нибудь перекинуть. Вот я думаю, что так. Если у них прям будет желание, а есть адепты этой идеи, то они это могут создать. Вопрос только в деньгах и финансировании, потому что, опять-таки, это очень дорогой проект.
А вот вопрос возникает еще в связи с этим. А насколько это противоречит интересам США?
Ну, отчасти, может быть, противоречит, потому что тогда зонтик, тогда будет два зонтика. Вот, и у европейцев будет свой зонтик. И встанут разного рода вопросы. Насколько США обеспечивают реальную безопасность Европы? Это во-первых. Вопрос, возможно, будет касаться еще и финансирования, приоритетности. То есть, что лучше, кормить свою армию или там кормить натовский вот этот механизм весь? То есть, там могут быть некоторые противоречия. В любом случае, европейская армия, возможно, немножко подточит монополию США на обеспечение общей европейской безопасности, но как там будет в реальности, сложно сказать. Я думаю, что США особо от этого не пострадают.
Не пострадают, да, они не попытаются им вставлять палки в колеса, как они вставляли палки в колеса, ну, России, естественно, когда мы пытались сблизиться с Европой, в частности, с Германией.
Но... возможно, и попытаются, но не будут это делать с большим энтузиазмом.
А вот сегодня новость я увидела, да, Швеция может стать логистическим центром НАТО в случае военного конфликта с Россией, пишет британская Financial Times со ссылкой на источники. Каждый день выходят статьи в различных американских и европейских авторитетных, надо признать, изданиях, пока еще авторитетных, и со ссылкой на источники. Везде это какие-то источники, которые предполагают вот всякие страшные такие штуки. Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства. Это страшно, там комментируют уже. Вот что это такое? Вот что это такое? Это просто какая-то информационная атака ежедневная.
Вот это данная статья? Нет, я думаю, что эта статья направлена в первую очередь на мотивацию самой Швеции, потому что руководство Швеции втянуло Швецию в членство НАТО. Вот, и надо же как-то объяснить населению этой страны, почему вдруг Швеция отказалась от нейтралитета, который она соблюдала там пару сотен лет, да, с того момента, когда наши наподдавали шведам. Вот.
Ну, то есть шведы должны, шведское население как-то обрадоваться этой информации, что они станут логистическим центром или что
нет, предполагается? Нет, нет, нет. Логистический центр вообще, вот данная часть статьи, она вообще, она дает ответ на другой вопрос. То есть, видимо, население спрашивает у своего руководства, у правительства страны, вот, а какую роль Швеция будет играть? Вот армия у нее маленькая, территория большая, Россия недалеко, и если вдруг что-нибудь произойдет, а нет других возможных противников, с кем может быть вооруженный конфликт, Швеция пострадает одной из первых. Ну, может быть, после Прибалтики в результате такого конфликта. Зачем это все надо? Какую роль она играет? Сейчас шведов всех возьмут, а армия у них крохотная, и бросит куда-нибудь на передовую сдерживать российского медведя. Вот им и объясняют. Нет, будет все ровно так же, как это было до вступления в Альянс. А до вступления в Альянс какую роль Швеция исполняла? Швеция активно участвовала в учениях НАТО, и ее армия и инфраструктура были фактически интегрированы в натовскую инфраструктуру. То есть она де-факто была членом, а де-юре нет. И учения, в которые участвовала Швеция, как раз предполагались логистические вот, решения вопроса. То есть быстрая переброска натовской группировки, не шведской, по коммуникациям Швеции, через Швецию. Вот то, что написано в Financial Times о том, что это хаб для переброски, вот именно эти вещи и отрабатывались. И здесь статья, в общем-то, статья, обращаясь к шведам, говорит о том, что, ну, ничего не изменится в этом отношении. Вот как раньше были транспортные функции, так транспортные функции
будут. То есть вы с автоматами не побежите?
Вы с автоматами не побежите, абсолютно точно.
Да.
Призыва нового не будет.
Наушников.
Да, вот, вы будете там регулировать эти... потоки.
А слушатель под ником Овен спрашивает, хочется понять, денег им хватит или их банки раньше посыпятся, но это по поводу создания, видимо, единой европейской армии.
Ну вот начнут создавать, тогда и посмотрим, хватит им денег или нет, и откуда они их возьмут.
Вот, кстати, это большой же вопрос, откуда деньги берутся на все на это?
Ну откуда берутся деньги? Из доходов тех стран, которые выделяют. Очевидно, это выделение довольно приличных средств на общеевропейскую оборону. Еще одна статья, но, значит, дефицит, который будет порождаться этой статьей, будет компенсироваться из налогов. Откуда деньги берутся? Из налогооблагаемых граждан.
А просто вот эти новости о том, что там экономика Германии находится в рецессии, не очень у них там хорошие показатели, и тем не менее они пытаются все постоянно вытянуть деньги на какие-то там военные расходы.
Ну, понимаете, в чем дело? То, что называется рецессия, в этой рецессии они могут жить очень хорошо еще очень долго, находясь бесконечно в рецессии. То есть там есть проблемы у экономики, безусловно, но они не настолько критичные, чтобы там продукты пропали с полок магазинов, да? Вот. Запас прочности у них достаточный, поэтому если захотят деньги, они найдут, вопрос, у кого они эти деньги отберут, потому что для того, чтобы там продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное.
Но они наши же пытаются деньги-то отобрать.
Да, но это, ну, мечтах, это делает не то чтобы правительство наложить руки на наши активы, это вот это такое святое дело грабителей. То есть они видят, что неожиданно активы появились, которые плохо лежат. Стибрить их, ну прямо святое дело, только ленивый это не сделает. Но пока не знают как. Вот, поэтому это чисто мошенническая схема, там политики никакой нет, которая пытается как-то сделать так, чтобы это решение приняли не конкретные мошенники, которые ее разработали, а кто-то, а правительство тех стран, где находятся эти активы, и таким образом ответственность взяли на себя именно государство.
А кто больше всего продвигает вот эту вот идею, чтобы конфисковать наши активы и, соответственно, передать их в Украине?
Ну, те, кому эти активы больше всего нравятся, потому что два момента. Одно дело конфисковать, а другое дело передать. То есть можно конфисковать под легендой о том, что ни копейки не возьмем, все это передадим Украине. Вот. Но потом не передавать, потому что вдруг появится какая-нибудь новая задача, например,
вот это интересно,
общеевропейская
кстати.
Армия. Да, сказать, мы передумали, ну, то есть мы хотели, а могут начать передавать, но дойдет не все. 1% от того, что взяли. А все остальное это будут издержки, которые, конечно, распишут в красках.
А, возвращаясь к Европе, да, вернее, мы от нее особо и не ушли. А вот это вот, можно ли говорить о том, что есть какой-то подковерный конфликт у Макрона и Шольца? А, вот эти их последние заявления, агрессивное поведение Макрона и, можно сказать, такое сглаживающее поведение Шольца, который говорит, что Таурус он передавать не будет.
Угу. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что во взаимоотношениях лидера Германии и лидера Франции довольно давно уже выстроена вертикаль подчинения. Ну, вспомните, куда полетел Макрон на следующий день после того, как он победил на выборах президента. Кому он полетел? К Меркель он полетел. С верно подданническими, видимо, чувствами и заявлениями.
Но то была Меркель.
То было и остается немецкое государство. Поэтому в этом отношении у них мало, я думаю, мало что поменялось. Те личные какие-то шероховатости, которые мы видим в отношениях Шольца и Макрона, вот, они, вероятно, связаны с такими вещами, как эксцесс исполнителя. Макрон человек молодой, ну, сравнительно, до сих пор еще, да, не очень опытный в политике. Ну, то есть он уже достаточно опытный, но все равно. Видимо, поверил в себя, как говорят подростки в наших школах. Поверил в себя и решил разговаривать с Шольцем несколько по-иному. А Шольц, это же не отдельно взятый Шольц, да, за ним стоит страна, вот, которая выстроила архитектуру Евросоюза под себя.
Но многим же это не нравится. И многие пытаются сейчас как-то эти позиции Германии немножечко, ну, как сказать, подточить.
Но нет оснований для того, чтобы эти позиции подточить. Потому что для того, чтобы подточить, необходим такой же доминант экономический. А его нет. Поэтому Германия здесь самый мощный игрок. И пока у нее будет самая мощная экономика в Европе, превышающая там существенно всех остальных, вот она будет диктовать и указывать всем, что делать.
Ну, так же, как США, первая экономика мира, да?
Ну, да, вроде того.
А премьер Словакии обвинил Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине. По мнению Роберта Фица, это ставит дальнейшие отношения между Братиславой и Прагой под угрозу. Вот еще один вектор, да, отношений. Вот этот вот, можно сказать, что это уже конфликт между Чехией и Словакией?
Нет, это не конфликт, это выяснение отношений на каком-то уровне. Потому что мы не знаем предысторию с вами появления вот этого заявления. Возможно, перед этим были со стороны чешского руководства какие-то определенные заявления, высказывания, которые задели руководство словацкое. Это, во-первых. Во-вторых, и Словакия, и Чехия во времена Варшавского договора образовывали единое государство, противоречия. Теперь они самостоятельные, но противоречия при этом сохранились. Вот это периодически дает вот такие эксцессы. Но то, на что указывает словацкий лидер, ну, в принципе, в определенной степени имеет основание, потому что Чехия является крупнейшим производителем оружия. И чем больше конфликтов вооруженных, куда пойдет это чешское оружие, тем больше будут получать прибыль. Но, опять-таки, так примитивно тоже рассуждать в этом отношении нельзя. Политика, она несколько более сложная, чем вот простые линейные расчеты.
Ну, соответственно, в Европе есть, ну, немного, да, вот этих вот государств. Это Венгрия, Словакия, Сербия, которые мы можем сказать более-менее с хорошим к нам отношением.
Ну, в принципе, да. Вот, это те страны, с которыми у нас сохраняются более-менее стабильные партнерские отношения.
Но, вот, тем не менее, повлиять они, конечно, не могут ни на что. Это совершенно очевидно.
Ну, хорошо, что хотя бы они есть. Да. Вот. И опять-таки, наши партнерские отношения надо с этими странами надо использовать для того, чтобы вовлекать в эти партнерские отношения другие страны, которые нам, возможно, тоже нужны.
Мы используем?
Ну, я думаю, да.
Ну, пытаемся, по крайней мере,
это,
да,
это можно что-то сделать.
А российский МИД пообещал ответить Литве на конфискацию машин с российскими номерами. Ведомство приравняло эти действия к грабежу и в очередной раз призвало не ездить в эту страну и в другие государства Балтии.
Ну, это вот то, о чем мы говорили буквально несколько минут назад, о том, что если появляется актив в досягаемости, который плохо лежит, который можно отобрать, да, неважно, на что ссылаясь, там, на политическую целесообразность, на какие-то нормы закона, на высшие соображения, то обязательно появится кто-то, кто попытается отобрать это прямо сейчас. При этом, если то, что касается крупных активов, мы видим, что, в общем, страны покрупнее, они стремятся к этому, ну, то есть хотели бы, да, но пока еще не знают, как сделать так, чтобы потом им не прилетело из-за этого в будущем. Вот, а прилетит обязательно, то Прибалтика решила быстрые деньги срубить. Да, машины, особенно там подержанные, бывшие в употреблении, не стоят немного, вот, но это тоже деньги. Вот, а деньги большими или малыми не бывают. Вот, деньги – это просто деньги.
В реальности мы можем как-то сейчас Литве на это ответить? Что можем сделать?
Не знаю, не готов сказать, можем ли мы ответить на...
На конфискацию просто машин с российскими номерами. Ну, в целом, насколько я знаю, все, кто хотели вывезти оттуда машину, уже, по-моему, их вывезли с российскими номерами, или их просто сняли.
В свое время Прибалтика жила на том транзите, который шел через их порты. Вот. И этот транзит не закрывался, потому что было большое количество заинтересантов с одной стороны и с другой, вот, которые, в общем, на этом... делали большие деньги, очень уважаемые люди. Я думаю, что даже в нынешних ситуациях какие-то вещи подобные сохранились, и если подумать, то можно найти рычаги воздействия, экономические, я имею в виду, торгово-экономические, в чистом виде, и на вот этих вот наших обидчиков, чтобы они немножко пришли в себя. Вот. Но, опять-таки, я не экономист, здесь надо посмотреть как раз вот транзит.
Андрей, наденьте, пожалуйста, наушники, у нас есть звонки от слушателей, попробуем пообщаться. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте,
Вадим. Ну, я чуть-чуть реплику. Конечно, ну, неэффективно, но наш Зурабов, Черномырдин были гораздо эффективнее на Украине. Но вопрос в другом. Вот Запад сейчас перед такой дилеммой стал волей-неволей. Выигрыш на Украине компенсирует ли Западу потерю практически третьего мира и перехода его на сторону вот нашей условной коалиции Китая и России? Спасибо.
Спасибо.
Ну, вопрос ведь о целях поддержки и разжигания украинского конфликта с Западом. Зачем ему это нужно? И та цель, которую Запад реализует, вольно, невольно, если говорить там о европейских странах, но, надо сказать, даже те, кто там невольно это делают, они не особо сопротивляются этому. Или целенаправленно, вот как это делают Соединенные Штаты. Цель истощения и изматывания России, ее ослабление. Для этого Украина, из которой сделали антироссию и нацифицировали ее. То есть сделали, создали условия, при котором там возродился нацизм в таком, в модели национал-социализма немецкого. Украина является, ну, отличным инструментом для решения этой задачи. Вот эту задачу они и решают сейчас. Задумывается ли кто-нибудь о том, что он при этом теряет Россию с ее огромной территорией, ресурсами, вот, и потом эти отношения будет очень сложно восстанавливать. Я думаю, никто об этом не задумывается из лидеров коллективного Запада, потому что, опять-таки, это как раз игра в долгую и долгая перспектива, а у них у всех через какое-то время закончатся каденции, на которых их выбрали. И эти задачи восстановления отношений будут решать какие-то далекие поколения, но не они сами.
Если поспекулировать, как вы думаете, сколько понадобится еще времени, чтобы все это закончилось чем-то, да, и на восстановление отношений? Десятилетия?
Ну, во-первых, смотря кто этим будет заниматься. Это, во-первых, и смотря, значит, насколько быстро и эффективно у нас завершится специальная военная операция. А завершится она, когда будут решены все цели и задачи, которые перед специальной военной операцией поставлены, в том числе не только демилитаризация, но и денацификация Украины. Если этот процесс будет затягиваться, вот, то, соответственно, западные страны будут убеждаться в том, что они выбрали правильный курс. поскольку все идет по их сценарию. И идти во все более и более тяжкие. Но если специальная военная операция, динамика ее резко повысится, и мы все-таки эту задачу решим, вполне возможно, осенью этого года, вот, то тогда Запад начнет меняться прямо на глазах. И, возможно, преодоление всего того, что сделано, займет, ну, несколько лет.
То есть так довольно быстро. Вообще, знаете, вот в связи с этим хочется порассуждать, насколько правильно проводить какие-то исторические параллели. Вот можно ли вообще к нынешней ситуации применить какой-то исторический опыт? Или это всегда ошибочно?
Ну, историки говорят о том, что любые исторические аналогии ошибочны сами по себе, и они, в общем, правы. Но опыт для того и существует, чтобы на него опираться. Вот, и в этом отношении из опыта можно черпать не просто прогнозы того, как будут развиваться сходные ситуации, потому что у нас, по сути дела, повторяется, на Украине повторяется то, что было во времена Великой Отечественной войны. Те же самые бандеровцы, те же самые нацисты, вот, которые не были в свое время уничтожены, многие были реабилитированы Хрущевым, и эта гидра возродилась. Вот, но и есть ведь решения, которые тогда действовали эффективно против нацистов и бандеровцев, и сейчас могут действовать эффективно. Например, мне совершенно непонятно, почему до сих пор для тех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках освобождать свою территорию от нацистской диктатуры, почему для них не создана украинская народная армия, куда эти граждане могли бы поступать на службу, потому что освобождение от нацистов – это их, в первую очередь, дело. Куда могли бы сейчас переходить военнослужащие ВСУ целыми подразделениями вместе со своими командирами, как это было, кстати, во время гражданской войны. Вот, потому что они видят, на чьей стороне правда. Вот. Надо создать армию освободительную, которая освобождала бы, в первую очередь, Первый и Второй украинские фронты, и вот пусть эти Первый и Второй украинские фронты идут и денацифицируют Украину.
А вообще эта тема как-то обсуждается или нет?
Ну, сложно сказать, обсуждается ли она в самих верхах, вот, но вот реальный рабочий инструмент.
А Костя Измитина спрашивает, я немножко почитаю вопрос от слушателей. А есть ли смысл мириться с Западом, и с Азией отношения нормально строим, с Африкой, Южной Америкой, а Запад пусть нищает и вымирает?
Ну, понимаете, если бы Запад находился где-то в районе Полинезии, то можно было бы с ними не мириться, или на месте Антарктиды. Но поскольку он сосед, мы же знаем, вот по бытовым ситуациям, соседи могут быть, конечно, исключительно вредными. Вот. Но поскольку их деть некуда, а мы обречены жить вместе, то рано или поздно выстраивать отношения надо будет.
Андрей, наденьте, пожалуйста, наушники. У нас есть еще звонки от слушателей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Георгий зовут.
Да.
Вы знаете, вот мне кажется, мы Запад так долго убеждали, что мы такие разумные, интеллигентные вообще, ну, слабомыслящие люди, что сейчас они просто в своей политике включают дурака, и делают, мы немножко дураки, как говорится, и справка у нас есть, поэтому вы на нас не нападете, мы вот и войска ведем на Украину, а по Германии вы бить не будете, они уже как бы вот так играют в такую... То, что это просто слова, Россия просто пугает их, и вот без какого-то серьезного обострения, мне кажется, они не дойдут до них. Они вот говорят, хотите вы пожить, как говорится.
Георгий, у нас просто мало времени, да, поняли, спасибо.
Вот так вот политика, да.
Ну, то, что происходит на Украине, это более чем серьезно. И Запад внимательно за этим наблюдает, что там происходит. Покажем мы силу. Вот. Соответственно, Запад тут же присядет на пятую точку. Вот. Поэтому наша задача, вот в том числе для того, чтобы разрушить те иллюзии, которые Запад успел у себя в головах сформировать, вот, о слабости России, наша задача показать, что это не так, и мы это покажем.
И на этом мы завершаем сегодня программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». С вами были Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». Спасибо большое, Андрей.
Спасибо. До свидания.
И Анна Соловьева. Всем пока.